Глава 7. В то время, как это происходило в Петербурге, французы уже прошли Смоленск и все ближе и ближе подвигались к Москве. Историк Наполеона Тьер, так же, как и другие историки Наполеона, говорит, стараясь оправдать своего героя, что Наполеон был привлечен к стенам Москвы невольно. Он прав, как и правы все историки, ищущие объяснение событий исторических в воле одного человека. Он прав так же, как и русские историки, утверждающие, что Наполеон был привлечен к Москве искусством русских полководцев. Здесь, кроме закона ретроспективности, возвратности, представляющего все прошедшее приготовлением к совершившемуся факту, есть еще взаимность, путающее все дело. Хороший игрок, проигравший в шахматы, искренне убежден, что его проигрыш произошел от его ошибки. И он отыскивает эту ошибку в начале своей игры, но забывает, что в каждом его шаге, в продолжении всей игры, были такие же ошибки, что ни один его ход не был совершенен. Ошибка, на которую он обращает внимание, заметна ему только потому, что противник воспользовался ею. Насколько же сложнее этого игра войны, происходящая в известных условиях времени, и где не одна воля руководит безжизненными машинами, а где все вытекает из бесчисленного столкновения различных произволов. После Смоленска Наполеон искал сражения за Дорогобужем у Вязьмы, потом у Царева-Займища. Но выходило, что по бесчисленному столкновению обстоятельств до Бородина в 120 верстах от Москвы русские не могли принять сражение. От Вязьмы было сделано распоряжение Наполеоном для движения прямо на Москву. У Царева-Займища, село, находящееся недалеко от Гжатска, на реках Сеже и Любегости. Москву, la capitale asiatique de ce grand empire, Москва, азиатская столица этой великой империи, la ville sacrée des peuples d'Alexandre, священный город народов Александра, Moscou avec ses innombrables églises en forme de pagode chinoise, Москва своими бесчисленными церквами в форме китайских пагод. В форме китайских пагод, то есть буддийских храмов. Эта Москва не давала покоя воображению Наполеона. На переходе из Вязьмы к Цареву-Займищу Наполеон верхом ехал на своем соловом англизированном иноходчике, сопутствуемый гвардием, караулом, пажами и адъютантами. На своем соловом англизированном иноходчике, желтоватой масти, светлыми, подрезанными хвостом и гривой. Начальник штаба Бертье отстал для того, чтобы допросить взятого кавалерией русского пленного. Он галопом, сопутствуемый переводчиком Лелорнь и Девиль, догнал Наполеона и с веселым лицом остановил лошадь. «Eh bien, ну, — сказал Наполеон, — юн казак де Платов, платовский казак, говорит, что корпус Платова соединяется с большой армией, что Кутузов назначен главнокомандующим. Трес интлише бавар. Очень умный и болтун». Наполеон улыбнулся, велел дать этому казаку лошадь и привести его к себе. Он сам желал поговорить с ним. Несколько адъютантов поскакало, и через час крепостной человек Денисова, уступленный им Ростову Лаврушка, в денщицкой куртке, на французском кавалерийском седле, с плутовским и пьяным веселым лицом подъехал к Наполеону. Наполеон велел ему ехать рядом с собой и начал спрашивать. «Вы казак? Казакс, ваше благородие. Ле казак, иньоран, казак, ла компань, данс, лакей и лесе труве. Казак не знает того общества, в котором он находится, потому что простота Наполеона не имела ничего такого, чтобы могло открыть для восточного воображения присутствие государя, разговаривал с чрезвычайной фамильярностью об обстоятельствах настоящей войны, говорит Сьер, рассказывая этот эпизод. Этот же эпизод впоследствии расшифровал Гусев. Он писал: «Случай с поимкой двух русских солдат на переходе из Вязьмы к Цареву Замищу был взят Тьером из неопубликованных в то время записок французского посла в Петербурге Колинкура. Оказалось, что у Колинкура нет ни слова о том изумлении, которое будто бы почувствовал русский казак при виде Наполеона. Колинкур рассказывает, что были взяты в плен двое — повар Платова, негр, и казак, отбившийся от русского арьергарда. О впечатлении, которое произвел Наполеон на казака, Колинкур не упоминает». Действительно, Лаврушка, напившийся пьяным и оставивший барина без обеда, был высечен накануне и отправлен в деревню за курами, где он увлекся мародерством и был взят в плен французами. Лаврушка был один из тех грубых, наглых лакеев, видавших всякие виды, которые считают долгом все делать с подлостью и хитростью, которые готовы сослужить всякую службу своему барину и которые хитро угадывают барские дурные мысли, в особенности тщеславие и мелочность. Попав в общество Наполеона, которого личность он очень хорошо и легко признал, Лаврушка нисколько не смутился и только старался от всей души заслужить новым господам. Он очень хорошо знал, что это сам Наполеон, и присутствие Наполеона не могло смутить его больше, чем присутствие Ростова или вахмистра с розгами, потому что не было ничего у него, чего бы не мог лишить его ни вахмистр, ни Наполеон. Он врал все, что толковалось тогда между денщиками. Много из этого была правда. Но когда Наполеон спросил его, как же думают русские, победят они Бонапарта или нет, Лаврушка прищурился и задумался. Он увидал тут тонкую хитрость, как всегда во всем видят хитрость люди, подобные Лаврушке, насупился и помолчал. «Оно, значит, коли быть сраженью, — сказал он задумчиво, — и в скорости, так это так точно. Ну а коли пройдет 3 дня после того самого числа, тогда, значит, это самое сражение в оттяжку пойдет». Наполеону перевели это так: «Si la bataille est donnée avant 3 jours, если сражение произойдет прежде 3 дней, то французы выиграют его, но ежели после 3 дней, то Бог знает, что случится», — улыбаясь, передал Лелорн де Девиль. Наполеон не улыбнулся, хотя он, видимо, был в самом веселом расположении духа и велел повторить себе эти слова. Лаврушка заметил это, и чтобы развеселить его, — сказал, притворяясь, что не знает, кто он: «Знаем, у вас есть Бонапарт, он всех в мире побил». «Ну да об нас другая статья», — сказал он сам, не зная, как и отчего, под конец проскочил в его словах хвастливый патриотизм. Переводчик передал эти слова Наполеону без окончания, и Бонапарт улыбнулся. «Les gens cosaques firent sourire son puissant interlocuteur». «Молодой казак заставил улыбнуться своего могущественного собеседника», — говорит Сьер. Проехав несколько шагов молча, Наполеон обратился к Бертье и сказал, что он хочет испытать действие, которое произведет «sur ce enfant du Don», на это дитя Дона, известие о том, что тот человек, с которым говорит этот «enfant du Don», есть сам император, тот самый император, который написал на пирамидах бессмертно победоносное имя. Известие было передано. Лаврушка, поняв, что это делалось, чтобы озадачить его, и что Наполеон думает, что он испугается, чтобы угодить новым господам, тотчас же притворился изумленным, ошеломленным, выпучил глаза и сделал такое же лицо, которое ему привычно было, когда его водили сечь. А пен л'интерпрет де Наполеон, едва переводчик Наполеона, говорит Тьер, сказал это казаку, как казак, охваченный каким-то остолбенением, не произнес более ни одного слова и продолжал ехать, не спуская глаз завоевателя, имя которого достигло до него через восточные степи. Вся его разговорчивость вдруг прекратилась и заменилась наивным и молчаливым чувством восторга. Наполеон, наградив казака, приказал дать ему свободу, как птице, которую он возвращает ее родным полям. Наполеон поехал дальше, мечтая о той Москве, которая так занимала его воображение. «А l'oiseau qu'on rendit aux champs qui l'ont vu naître» — птица, возвращенная родным полям, поскакал на аванпосты, придумывая вперед все то, чего не было и что он будет рассказывать у своих. Того же, что действительно с ним было, он не хотел рассказывать, именно потому, что это казалось ему недостойным рассказа. Он выехал к казакам, расспросил, где был полк, состоявший в отряде Платова, и к вечеру уже нашел своего барина Николая Ростова, стоявшего в Янкове и только что севшего верхом, чтобы с Ильиным сделать прогулку по окрестным деревням. Он дал другую лошадь Лаврушке и взял его с собой.